Глава 5. «Проходите, проходите», — пригласил Аркадий Семенович. «Витя, вода закончилась. Мотнись пока, а то и не почаевничать». «Да легко», — весело отозвался Витя. «Сколько брать?» «Сколько унесешь?» «Сюда столько не поместится», — хохотнул тот. «Ладно, возьму десяток». «Спасибо». «Спасибо будет, когда привезу». Позвякивая ключами, Витя вышел. Швед уселся на стул в щели между книжным шкафом и вешалкой. Симонов на офисное креслице у столика с чайником.
«Ну?» «Как дела, молодые люди?» — поинтересовался Бермас. «У вас усталый вид, много работы?»
«Хватает», — ответил швед. «Если Ефим не врет, через 2 недели вселимся в офис, а то и чуть раньше».
«Слышал, слышал. Все оставшиеся воздействия под это подгребли», — чуточку сварливо сказал Аркадий Семенович.
«Ничего, дома-то главное. Без дома какой дозор?»
«Да шучу я, шучу», — отмахнулся Бермас. «Согласен».
«А у вас тут как?» — дипломатично поинтересовался швед.
«Как видите, тоже без дел не сидим. 9 человек уже в строю, если меня не считать. Готов, кстати, отчитаться по нашему случаю. Игорь причастен к расследованию?»
«Да, конечно», — подтвердил швед. «Мы сейчас как раз из вылазки. Но это потом. Слушаю вас».
«Собственно, длинного доклада не будет, ибо что тут докладывать? Случай идентичный тем, о которых я вам рассказывал, Дима. Обнуление энергетического потенциала жертвы методами, отличными от привычных нам магических».
«Слушайте», — вмешался вдруг Симонов, понизив голос. «Я тут подумал и вспомнил. Правда, это звучит... непривычно и угрожающе. Непривычно и угрожающе, да».
«Что звучит?» — бесстрастно уточнил Бермас.
«Ну, в общем, говорят, будто существует параллельная магия. Не та, что нам привычна, а завязанная на какие-то другие процессы, и даже вроде бы не одна по числу основных физических взаимодействий».
«То есть различных магий существует 4?» Бермас, как заправский одессит, разговаривал вопросами.
«Получается так», — развел руками Симонов.
«Фундаментальных взаимодействий, как я уже сказал, насчитывается 4. Сильное, слабое, электромагнитное и гравитационное. На каком же основана привычная нам магия сумрака?» — поинтересовался Аркадий Семенович. Было видно, что ему действительно любопытно мнение Симонова. Однако тот разочаровал научника.
«Не знаю. Я в физике не очень. Может, гравитационная?»
Аркадий Семенович вздохнул и решил не дискутировать с детьми на серьезные темы. Вид у него сделался, по крайней мере, именно такой, как у воспитателя в детском саду. «Игорь, я не знаю, кто тебе наговорил всю эту чушь. Магия сумрака вообще плохо объяснима с позиции фундаментальной физики. И тем более она не может быть завязана на какое-то одно взаимодействие.
Если она на что и завязана, так это на все. Все до единого законы природы и все возможные взаимодействия, сколько бы их ни существовало, 4 или больше. То, что магия нарушает некоторые законы, не более чем иллюзия, обусловленная недостаточным знанием нами все тех же физических законов. Скорее уж, магия сама является неким взаимодействием. Не знаю, 5-м или, к примеру, 105-м».
Бермас прервал лекцию, задумчиво огладил бородку и вновь обратился к Симонову. «А откуда тебе известно, Игорь, о другой магии?»
«Да слышал», — уклончиво ответил тот. «Болтают иногда, но не очень охотно».
Вздохнув, Аркадий Семенович встал, подошел к окну и принялся глядеть наружу, во двор.
«Я вижу, Дима, вы ни с кем не делились моими догадками. Что ж, спасибо. Извольте убедиться, что это не мои выдумки, раз, и не такой уж секрет, 2. Однако Игорь прав, разговаривать об этом в среде иных действительно не принято. Так уж случилось, что вы оба из разряда молодняка потихоньку переходите в разряд взрослых магов. Запоминайте нравы взрослых и следуйте им, рекомендую».
«Аркадий Семенович», — очень серьезно заговорил швед, —
«благодарю вас за дружеские советы, однако то, что мы видели с Игорем и Витей сегодня, очень хорошо укладывается в концепцию параллельной магии, скажем так, невзирая на то, что о ней говорить не принято. Если коротко, то я нашел очередную потенциальную жертву, у которой жизненную силу выпили процентов на 80-85. Есть основания полагать, что таинственные вампиры-энергетики имеют отношение к фирме Valoris Системы, где в последнее время работает жертва. Сегодня мы провели рекогносцировку на местности. В частности, прошли через фильтр, который, как выяснилось, существует в кадровой системе упомянутой фирмы, а также взглянули на их настоящий офис, а не на тот, который указан на визитке. В общем, это дом без вывесок. На окнах решетки, территория огорожена и, без сомнения, тщательно охраняется. Так вот, в сумраке этого дома нет. Совсем. Пустырь вместо дома. Я, например, не знаю, как это объяснить. «На Шулявке?» — неожиданно спросил Аркадий Семенович. «Нет, на Лукьяновке», — покачал головой швед. «А что, на Шулявке тоже?» Бермас вздохнул и глубокомысленно изрек. «Впрочем, они могли и перебраться. Как вы сказали, зовется фирма?» «Valoris Системы». «Вот стервецы», — покачал головой Бермас. «Открытым текстом». «Не понял», — озадачился швед. «Видите ли, Дима», — просветил Аркадий Семенович, «в определенных кругах словом «Valoris» называют обыкновенную кровь, но вкладывают в это скорее гастрономический смысл». «Вампирский жаргон, что ли?» — дошло до шведа. «Несовременный. Но кровь они как раз не трогают, вы же сами говорили». «Господи, да разве это важно? Кровь в данном случае не более чем символ. К тому же кровь-то остается, да только энергоемких соединений в ней кот наплакал. Фагоцитов вообще не найти. В общем, видимость одна вместо здоровой крови».
«Каких соединений?»
— растерянно переспросил швед.
«Энергоемких. АТФ, например. Адезин трифосфата. Гемоглобина еще, хотя сам по себе гемоглобин. Впрочем, это частности. Поверьте мне, это нездоровая кровь, как у больного анемии и миастении».
Тут вмешался Симонов.
«Аркадий Семенович, может быть, вы так же ловко объясните отсутствие дома в сумраке, а?»
«Увы-с». Бермас отвернулся от окна, куда неотрывно глядел все это время.
«Дом, знаете ли, не есть биологический объект. А я, вообще-то, биолог».
«И тем не менее, неужели у вас нет никаких догадок?»
«Да какие тут догадки?» — пожал плечами научник. «Если их магия завязана не на сумрак, а на что-то другое, скорее всего, они защищают свое логово и от сумрака, и от нашей магии только и всего. С чего вы взяли, что дома в сумраке нет? Может, его просто не видно?»
«Тьфу ты!» — швед хлопнул себя по лбу.
«Сказано же в Писании, не верь глазам своим!»
Аркадий Семенович удивленно покосился на шведа.
«Молодой человек»,
— сказал он с некоторым недоверием, словно подозревал, будто его дурачат.
«Какое писание? Это Козьма Прутков».
«Правда?» — смутился швед.
«Ну, извините, темен я.
Но в любом случае о том, что дома просто не видно, я, к сожалению, вообще не подумал».
«А зря».
Бермас отошел от окна и приблизился к столу с чайником.
«Это первое, о чем вообще нужно задумываться. Всегда, когда получаешь неоднозначную информацию, перво-наперво полюбопытствуй. А не дурачат ли меня? Как бы ни половина существующих заклинаний сводится к маскировке или искажениям реальности, начиная прямо с женских косметических и заканчивая банальным отводом глаз».
Тут Аркадий Семенович шагнул к двери и открыл ее. В кабинет тут же вплыла вереница баллонов с водой. Было их, правда, не 10, а 9. Один за одним, словно в мультике, они описали плавную дугу и принялись нырять под стол, а там строятся под стеночкой двойной шеренгой. Последний баллон под стол нырять не стал, наоборот, воспарил повыше и аккуратно приземлился на столешницу рядом с чайником. Секундой позже в кабинет вошел Витя.
«Опля!»
Он звонко щелкнул пальцами. «Принимай товар, Семёныч! Выгреб все, что было, так что 10 не получилось. Извини!»
«Да Господь с тобой, голубчик! Хватит и 9, благодарю покорно!» Всегда пожалуйста, Семёныч. Кстати, по препаратам... Как, список готов? Если да, то давай. Как будет окно, так и смотаюсь. Или у Рената?
Еще не готов. Ренат как раз занимается. Как только будет готов, непременно позвоню.
Договорились?
Витя отобрал у Бермеса баллон с водой и принялся наполнять чайник, а хозяин кабинета тем временем полез в шкафчик за чашками и прочими мелочами для чаепития, включая печенье, джем и даже конфеты.
«Так вот», — продолжил лекцию Аркадий Семенович,
«все основные трюки и фокусы приличных магов основаны на обмане противника. Никто не должен знать, насколько реально силен маг. Поэтому надо выглядеть заметно более сильным или, наоборот, совсем слабым. Никто не должен знать, насколько защищен твой дом, поэтому лучше, если дом вообще никому не виден. Улавливаете, Дима?»
«Теперь улавливаю», — хмуро подтвердил швед. «Жаль, никого не было глянуть на этот домик во втором слое».
«Сами не умеете пока?»
«Пока не умею», — признался швед. «Второй уровень. Что вы хотите?»
«Ничего, это дело наживное. Я, признаться, на второй слой тоже с трудом, да и научился не так уж и давно. Я ведь, Дима, тоже второго уровня».
«Да-с».
«Но вы не переживайте, научитесь. Это лишь вопрос времени».
«Второго?» — недоверчиво протянул швед. «А выглядите выше».
«Это ли не лучшая иллюстрация к недавно сказанному? Я просто хорошо маскируюсь. Я не сильнее вас, Дима. Я всего лишь старше и опытнее».
«Понятно», — пробормотал швед. «Впрочем, опыт — это уже немало».
«И опять разочарую вас», — сказал Бермас. «Я не удержался, заглянул в ваше личное дело. Так вот, оперативного опыта у вас несравненно больше, нежели у меня. Я старый книжный червь, не более».
«В личное дело?» — удивился Симонов. «А что, архив разве сохранился? Его же вместе со старым офисом похоронили и оплакали».
«Я запросил Николаевский филиал, только и всего. На звонки, правда, никто не ответил, но сервер работает, и пароли никто не менял».
Швед подумал, что после Киевского надо будет поднимать еще и периферийные дозоры по всей Украине. И от этой мысли ему стало дурно. Тут очень кстати пожаловал Ефим. И в маленьком кабинете стало совсем тесно. Но расселись все, благо Витя принес откуда-то два недостающих стула. На некоторое время воцарился не особенно громкий галдеж, разбавленный звяканьем ложечек о чашке, журчанием из чайника и тому подобным. Симонов напоказ сокрушался об отсутствии чего-нибудь покрепче чая, и хозяин кабинета, махнув рукой гулять так гулять, выставил коньяку. Симонов моментально повеселел, швед погрозил ему кулаком. Ефим, слегка ошалелый после очередного визита к какому-то чинуше, при виде коньяка тоже оживился и высказался в том смысле, что оно очень кстати сейчас по коньячку-то. В общем, разговор ускользнул в сторону от дела. Швед хмурился и чертыхался в душе, но надеялся все же, что Аркадий Семенович еще вернется к интересующей его теме. Так в итоге и случилось. Примерно через полчаса и две бутылки коньяку.
«А скажи-ка, друг Ефим», — обратился Бермас к слегка осоловевшему Фиме, когда очередная застольная тема заглохла. «Как там дела с офисом продвигаются?»
«Продвигаются», — кивнул тот. «Даже шустрее, чем я рассчитывал. Ром Панчер рвет и мечт, строители пашут с глазами на выкт. А что?»
«Да вот прикидываю, надолго ли у меня временный штаб разместится».
«Аркадий Семенович, не волнуйтесь», — встрепенулся швед. «Никто вас стеснять не собирается. У нас же квартиры на площади Победы. Место конем гуляй. Мы так заскочили по дороге. Чай допьем и поедем. А штаб, если что, там организуем».
«Верю», — усмехнулся Бермас.
«Да вы не переживайте, Дима. Не слишком-то я и расстроен. Шумновато, конечно, зато ощущение дозора возвращается. Я, признаться, успел уже по нему соскучиться».
«О!» — воздел руку Симонов. «Я ж тебе говорил, швед, не я один по работе скучаю».
«Молчал бы уж, работничек», — усмехнулся швед. «Ни шагу без коньяку».
«Это допинг. Он стимулирует аналитическое мышление, если хочешь знать. Аркадий Семенович, вот вы рассудите, стимулирует или нет?» Бермас благодушно покосился на Симонова. «Главное, чтобы ты сам верил в стимуляцию», — произнес он. «Остальное приложится».
«Я верю», —
заявил Симонов веско и грохнул кулаком по столу. Не слишком, впрочем, сильно, только чашки слегка звякнули.
«Тише ты, буян!» — шикнул на него Витя. «Чай разливается!»
Симонов унялся, во всяком случае, по столу больше не стучал. Аркадий Семенович тем временем повернулся к шведу и негромко осведомился.
«Что вы намерены предпринять, Дмитрий, по поводу дома на Лукьяновке?»
«Установить наблюдение для начала. Кто из оперативников Киев не покинул, всех попытаемся найти и подключить. Палатникова можете не искать. Он перебрался в Южную Америку», — предупредил Бермас.
«Я уже знаю, Витя говорил. На Рублева, к сожалению, тоже надежды мало. Он в семью ушел».
«Не осуждайте его, Дима», — вздохнул Бермас примирительно. «Семья — это, может быть, главное, ради чего мы вообще живем».
«Я не осуждаю, я просто перечисляю тех, на кого рассчитывать не приходится. Из наиболее опытных остаются Сайринг и Белый».
«Так,
у Сайринга был свой отдел, молодые ребята», — задумчиво протянул Аркадий Семенович. «Он их даже в Викторию особо не пускал, держал в постоянной готовности. Я их плохо знал, честно говоря».
«Так Белый, собственно, из этого отдела и есть», — подал голос Витя.
«Если найдем их, считай, наружка имеется».
«Расслабьтесь, ни Сайринка, ни Белого в Киеве нет», — сообщил Ефим.
«Вы думаете, я им не звонил? Я звонил вообще всем, чьи номера нашлись у меня в записнухе. И это сотни три, если не четыре».
«И что?»
«Такое впечатление», — продолжил Ефим, — «что народ либо прячется, либо сознательно рвет связи. Больше половины номеров мертвы и более не обслуживаются. Но по своим каналам я отыскал многих. Все, кто уехал, не насовсем, возвращаются. Открытие офиса я назначил через 10 дней. Вот к нему и подтянутся, кто дал согласие работать».
«Но нам-то надо действовать уже сейчас», — швед продолжал хмуриться.
«Надо, значит, будем», — пожал плечами Ефим. «Точнее, вы будете. У меня и так дел по горло. Сколько человек прислать?»
«А что за народ? Молодняк, поди», — протянул швед с сомнением.
«Молодняк», — не стал возражать Ефим. «А тебе-то что? Ну, послоняются около дома вашего драгоценного. Ну, поторчат неподалеку от него. Заодно и опыта начнут набираться, раз корифеи поразъехались. Тебе, швед, на улицах торчать уже невместно. Положено только руководить. Вот и руководи. Как явится, проинструктируешь. Потом примешь с докладами. Все чин-чином. Нечего начальству самолично по улицам бегать. Светлые засмеют».
«Вот и очередной отдел, считай, заработал», — довольно ухмыльнулся Симонов.
«Швед, меня заместителем по оперативке назначишь?»
«Хрен тебе», — проворчал швед. «Подождем, Сайринка».
«А временно?»
«А временно лучше пусть Витя».
«Я ж в транспортном», — удивился Витя.
«Транспорт мы, если что, отыщем», — пояснил мысль швед. «А вот людей с опытом у нас, кроме тебя, пока и нету. Так что совмещай».
«Я воль», —
пожал плечами Витя. По его виду нельзя было сказать, что он сколько-нибудь расстроился.
«Надо, исполню. Только потом я опять в транспортный, ладно? Когда наладится. Привык я баранку крутить».
«Обсудим», — пообещал швед. «Заставлять не стану, ребята. Кто меня знает, подтвердят».
«Подтвердим!»
— немедленно встрял Симонов. «Звонок!» — почувствовал швед одновременно с его словами. И потянулся к нагрудному карману с мобильником. Мобильник тренькнул. Звонил кто-то из своих. Швед взглянул на экран. «Рублев!» — высветилось там.
«Да, Димка!»
«Привет!»
— поздоровался Рублев. «Вы у Бермаса, что ли?»
«Точно!» «Тут что-то вроде временного штаба образовалось. Разгребаем завалы».
«Понятно», — вздохнул Рублев. «Потом заскочи ко мне, только без толпы, я сегодня дом ночую».
«Хорошо, но тут еще Симонова можно», — предвосхитил Рублев невысказанное.
«Ну и если Фима захочет тоже».
«Ладно», — Рублев отключился. Что-то в его голосе насторожило шведа. Напряженно как-то Рублев разговаривал. Но что его могло обеспокоить? Вряд ли что-нибудь дозорное. Отказался же работать. «Нечего голову зря сушить», — решил швед, потянувшись к чаю, который успел уже остыть. «Зайду, тогда и узнаю». Он вдруг понял, что это импровизированное рабочее совещание сильно его взбодрило, и что он сам тоже сильно соскучился по работе, которая еще совсем недавно казалась рутинной и докучной. И что те, кто назначил его главой Киевского дозора, наперед об этом знали, знали лучше, чем сам швед. Минут через пять разговор опять скатился к обычным застольным благоглупостям, и швед решил, что пора бы и честь знать. Он допил все, что оставалось в чашке, и встал.
«Пойду к Рублеву загляну», — он просил. «Я с тобой!»
Симонов тоже заторопился, поскольку чувствовал, тут посиделки вот-вот завершатся.
«Я не пойду», — сразу предупредил Ефим. «У меня еще две встречи». «Я тоже посижу», — сказал Витя. «Вас потом до площади отвезти?»
«Да можем и такси вызвать», — неуверенно отозвался швед. Витя пожал плечами.
«Все равно мне в ту сторону ехать. Звякни, в общем, а там решим».
«Хорошо». В коридоре перед лестницей со шведом и Симоновым на ходу поздоровался смутно знакомый парень восточной наружности. Должно быть, недавно упоминавшийся Ренат. Поздоровался и нырнул в один из кабинетов.
«Учись, Симонов», — проворчал швед. «Люди работают, они рассуждают о том, что соскучились по работе». «Ничего, мы с утра тоже отметились. Теперь можно и расслабиться. Ты идешь или нет?»
«Иду, иду». Они спустились и вышли в больничный дворик. От двора напротив рублевской пятиэтажки его отделял бетонный забор, который пришлось обойти. Но все равно путь до рублевского подъезда занял неполных 3 минуты.
«Я и не знал, что наши лаборатории тут расположены», — признался швед. «Сколько раз у Димки зависали, но так никто и не рассказал». «Да по Киеву наших точек знаешь, сколько разбросано», — лениво ответил Симонов. «Потому, наверное, так легко дом с химерами и отдали, что у каждого отдела своя отдельная нора. А на банковой только дежурные сидели, да лайковая секретарша».
«Архив жалко», — вздохнул швед. «Нам его будет не хватать».
«Архив к Лариске не ходи, инквизиция захапала», — произнес Симонов с непоколебимой убежденностью. «Причем европейцы, 100%. Наши для этого слишком ленивы. В 49-м так же было. Я помню».
«Я бы не спешил с выводами», — сухо заметил швед. Они вошли в подъезд и поднялись на 4-й этаж. Дверь квартиры была заранее приоткрыта. Рублев пребывал в любимом кресле, пил чай и гонял на ноутбуке какую-то онлайновую игрушку.
«Привет, Димыч!» — с энтузиазмом возопил Симонов.
«Привет, привет!» — Рублев поморщился.
«Пошарь там, в баре!»
Обо всем, что связано с баром, Симонова дважды просить было ни к чему. Пошарил, налил, спросил, что будут остальные. Рублев вообще ничего не захотел, швед решил испить крымского венца, настоящего, разумеется, а не шмурдяка из свободной продажи. Рублев еще минуты две шаркал мышкой по табурету, потом закрыл браузер и оторвался от ноутбука.
«Ты собираешься завтра посылать молодняк с каким-нибудь заданием?» — спросил он мрачно.
«Собираюсь», — швед насторожился. «А что?»
«Не делай этого»,
— также мрачно посоветовал Рублев. Посмотрел он мимо шведа куда-то в сторону балконной двери.
«Объяснись», — попросил швед, подавшись вперед.
«Что ты вокруг да около ходишь?» Рублев поморщился, а потом сказал.
«Маришка с утра напророчила. Я затем и приехал тебя предупредить».
Швед медленно откинулся на спинку дивана.
«Рассказывай»,
— сквозь зубы потребовал он.
«Она с утра до старого альбома с фотками добралась. Помнишь, мы с Лайком и Ираклием у тебя в яхт-клубе зажигали? Вот как раз на этой странице фотка, где ты в кепке скайпер у штурвала. А Симонов позади тебя за борт выпадает. Уставилась она на эту фотку, а потом на меня глянула. Я сразу почувствовал, пророчить будет. Поэтому просто включил диктофон».
Рублев взял со стола старенький мобильник и поманипулировал с управлением.
«На, слушай».
Он протянул мобильник шведу, тот взял, стараясь не производить при этом лишнего шума. В начале записи звучало только негромкое шипение, отдаленный стук, позвякивание, вроде как на кухне посудой кто-то гремит, и такой же далекий собачий лай. Затем что-то вроде бы упало, на этот раз совсем рядом с диктофоном, поэтому громко. Наверное, альбом с фотографиями. А потом Маришка заговорила, только голос у нее был не очень похож на голос ребенка.
«Шкипер, не губи, Юнг, сам встань у штурвала. Этой же ночью или никогда, иначе останешься один на разбитом корабле. Тебе решать, шкипер».
Длинная пауза, далекий лай, близкий шорох и уже совершенно детский девчачий голосок.
«Папа, а бом упал!»
На этом запись прервалась. Швед мрачно вернул мобильник Рублеву.
«Час от часу не легче», — пробормотал куривший у выхода на балкон Симонов.
«Думаешь, это именно о завтрашнем рейде?»
Обращался он к хозяину квартиры, отцу Маришки-пророчицы.
«Я понятия не имел о завтрашнем рейде, пока не спросил у вас»,
— глухо произнес Рублев.
«Но я худо-бедно научился толковать ее пророчество, а главное — понимать, кому они адресованы. Фотография не оставляет места для сомнений, это адресовано шведу. А как и к чему его привязать, тут уж думайте сами. Вряд ли вы затеяли завтра больше одного рейда, так ведь?»
«Честно говоря, мы еще ничего не затеяли. Есть нужда за одним домиком понаблюдать.
Ефим обещал отрядить молодняк, я их должен был озадачить и проинструктировать. Но, Дима, мы не планировали никаких силовых акций, только наблюдения».
«Значит, ваше наблюдение может вылезти боком», — холодно заключил Рублев. «Не губи, Юнг, шкипер».
«Погодите»,
— вмешался Симонов. Он уже докурил и вернулся на диван.
«Давайте подходить системно. Что мы имеем? Первое. На завтра мы в Черне назначили даже не рейд, а операцию наблюдения. Планировать и распределять роли собирались завтра же, не сегодня. Второе. Пророчество предупреждает, что молодняк в этом деле использовать нельзя. И третье. Тоже пророчество рекомендует шведу провести операцию самостоятельно, причем не завтра, а фактически прямо сейчас, в ночь. Вроде все. Так?»
«Так», — подтвердил швед. Но потом взглянул на всякий случай Рублеву в глаза. Рублев молча кивнул.
«Тогда по пунктам. Первое. Завтрашнюю операцию, думаю, мы не то что однозначно отменяем, а фактически уже отменили. Так?»
«Похоже, что да».
«Пункт второй. Стоит ли использовать, выражаясь языком пророчества, Юнг в дальнейшем? Не завтра, а вообще?»
«Я бы поостерегся», — хмуро признался швед.
«Я бы тоже», — вздохнул Симонов. «Тогда остается третье. Идти ли на дело шкиперу этой ночью? Вопрос вопросов».
«Раз уж ввязался в это дело», — достаточно спокойно заключил швед, — «идти, конечно. Но теперь, братцы, я буду осторожен.
Я, братцы, охренеть, как буду всего бояться и каждый шаг обдумывать. Потому что пророчества эти... Темные елки-палки дело эти пророчества. Кто угодно голову сломит, пытаясь истолковать». «Давай-ка просто сядем, покумекаем и спланируем все твои действия», — предложил Симонов. «На любой случай. Если подойти системно, у тебя на любую ситуацию будет готовый сценарий действий и поведения. А значит, ты на ход другой будешь впереди оппонента, потому что ему еще придется принимать решения, а мы их все примем заранее. Усекаешь?»
«Сомневаюсь, что получится», — швед поморщился. «Во-первых, у охраны подобная система наверняка давно разработана, и хрен ты от них оторвешься на шаг другой. А во-вторых, у нас слишком мало данных, чтобы строить правдоподобную модель. Но вот как понять? Что мне делать, если я, допустим, прошел флигель с охраной и проник в основной корпус? Что я там, черт побери, увижу? А вот мои действия, охрана, сможет предсказать легко, потому что они очевидны, да и фактического опыта у охраны хоть отбавляй, точно говорю».
«Погоди, погоди, какой флигель, какая охрана? Мы за этим особнячком хотели просто понаблюдать, не так ли?»
«Наблюдать за ним нужно днем, в рабочее время. Много я там ночью увижу. Темные окна и ни души».
как знать», — пробормотал Симонов. «Но все равно лезть туда в одиночку и без подготовки — неумная авантюра».
«А что остается?
походить вокруг, ни хрена не понять и уйти, не солоно хлебавши?
Рублев глубоко вздохнул и зло произнес.
Вот, не хотел же во все это влезать, а придется, видимо. Допивайте и поехали, такси я сейчас вызову. Симонов, у тебя хоть один амулет заряженный сохранился?
Нет,
грустно признался тот.
И подзарядить негде.
Рублев ненадолго скрылся в своей комнатушке, потом вышел. На, держи. И ты тоже. Это уже шведу. Амулеты были привычные, триггерные, накачанные силой под самую завязку и взведенные на одно из двух базовых состояний. Быстрая защита или быстрая атака. Для того, чтобы высвободить силу, не требовалось даже произносить соответствующие заклинания. Они уже были произнесены и привязаны каждое к соответствующему плечу триггера. И, разумеется, опечатаны. Владелец этого амулета мог молниеносно поставить очень мощный щит, либо также молниеносно ударить сталактитом. Силу амулета можно было использовать и для накачки любого другого заклинания, но в этом случае время использования существенно возрастало. Лайк в свое время заряжал такие амулеты горстями и раздавал потом магам от 4 уровня и выше. Поэтому пользоваться триггерами и швед, и тем более Симонов, прекрасно умели.
«Спасибо, тезка!» — швед повесил амулет на шее и упрятал под футболку. «А себе чего не взял?»
«А мне не осталось», — просто сказал Рублев. «Не боись, перекинусь, если что. Пойдем».
Такси подъезжает.